генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В рамках 23-х международных рождественских образовательных чтений в январе 2015 года в Москве пройдет 10-й юбилейный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». Он всегда проводится в два этапа. Первый – на епархиальном региональном уровне, где из нескольких сотен художественных работ лишь 15 лучших будут направлены в Москву, где пройдет второй этап. Рисунки победителей, отобранные жюри, будут представлены на выставке в дни проведения рождественских образовательных чтений. В первую очередь конкурс нацелен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Призван приобщать молодежь к православной культуре и выявлять новые таланты. Кроме этого, целью данного конкурса является создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего. Зарубежья.
Перед тем, как работы участников попадут в Москву, их жесткий отбор проходит в регионах. Конкурс проводится вначале на уровне епархиальных отделов, и после того, как рисунки будут отобраны жюри, их отправят в главный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В конкурсе смогут принять участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, среднеспециальных учебных заведений, воспитанники дошкольных и других детских учреждений России и стран зарубежья.
Название конкурса «Красота Божьего мира» само по себе призвано привлечь внимание к окружающему нас миру, в особенности взгляд детей на мир. Так как ребенок чистый, безгрешный, он еще не видит всего того нехорошего, что в мире творится, а видит мир чистым, прекрасным, тем, которым его вот Господь создал. И в связи с этим цель конкурса – привлечь внимание к окружающему миру глазами ребенка.
Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» занял прочное место в общественной и культурной жизни страны. Он стал традиционным и заметным ежегодным событием в сфере воспитания подрастающего поколения. В рамках рождественских чтений он проводится уже в 10-й раз. Конкурс стал неотъемлемой частью решения большой педагогической задачи. К ее заключению причастны церковь и государство, представители науки и искусства, педагоги. Все, кто ясно осознает, что только воспитание детей верными родной земле сделает страну сильной и процветающей. А представленные работы будут еще одним зримым свидетельством чистоты детского восприятия творения Создателя.
Сам конкурс направлен вот по своему названию и по своей тематике. Это подчеркнуть, что мир создан Богом, и Православная Церковь с ее храмами, с ее представлением в этом мире, она действительно дает богатство образов.
Конкурс проводится по нескольким номинациям. Изобразительное искусство – основная тема в трех возрастных категориях – до 8 лет, 9-12 лет, 13-17. Детям предлагаются мотивы православных праздников, библейских сюжетов, появится возможность обратить особое внимание на свой храм. В рисунках участники должны отразить все, что окружает их в повседневной жизни – семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира. Вторая номинация будет посвящена православной иконе. Здесь могут принять участие учащиеся только иконописных школ или мастерских, так как работы должны будут выполняться исключительно соблюдением канонов православной иконописи.
В конкурсе ежегодно принимает участие более 600 детей из различных учебных заведений города Рязани и Рязанской области. В этом году мы немножко расширили границы. У нас в конкурсе принимает участие вся Рязанская область. То есть надеемся, что работ будет намного больше. В прошлом году, например, у нас было 16 работ победителей регионального этапа, а один был всероссийского.
Своими рисунками дети подтверждают все то, что им дорого, что они любят, все светлое и прекрасное, что их окружает, и что они с такой искренностью, теплотой и любовью отражают в своем творчестве. По итогам конкурса победители наградят почетными грамотами и подарками. Кроме этого, их пригласят в Москву на рождественские чтения, где для них будет подготовлена культурная программа. Вручение грамот и подарков состоится на заключительном заседании рождественских чтений в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в январе 2015 года. Ну а пока рисунки принимаются до 25 октября по адресу улица Циолковского, дом 8. Это Николо-Ямской храм, отдел религиозного образования и катехизации Рязанской епархии. Телефон для справок 44 05 64.
19 сентября Православная Церковь вспоминала важное христианское событие – чудо Архангела Михаила в Хонях, которое произошло в IV веке. Для епархиального подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, что в микрорайоне Гурощи, этот праздник считается престольным. Ровно год назад в нем был освящен Нижний престол в честь Архангела Михаила, предводителя небесного воинства. В России он прославлен своими чудесами с древних времен. Издревле считалось, что русские города оберегают небесное воинство под предводительством архистратига.
Год назад, когда состоялось освящение Нижнего храма, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, обращаясь к верующим, пришедшим в этот день на торжества, говорил, что Кронштадтский храм будет тем местом, куда станут приходить с самого раннего возраста, где люди будут приобщаться к церкви, получать благодать Святого Духа, которая помогает каждому на жизненном пути. В храме люди преображаются, приносят свои грехи, а и спрашивая у Бога прощения, получают очищение своей души. Так и получилось. После освящения Верхнего престола Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в честь преподобного Иоанна Кронштадтского храм стал духовным центром всего микрорайона и местом проведения крупнейших церковных событий города.
Если обратиться к этому праздничному дню, к истории его, то мы узнаем, что храм, который был построен далекой отсюда Фригии, то есть на западе Турции теперешней, был построен одним благочестивым человеком в память, в честь архистратига Божия Михаила и за чудо, которое произошло в его семье. Так же, как и весь этот храм, целиком был построен тоже одним человеком. Ну, о каком чуде речь идет, я об этом не знаю, но дело в том, что как-то эти события имеют связь такой вот.
В этом храме находится баптистерий, где совершается таинство крещения, при котором, по учению церкви, каждому человеку даруется свой ангел-хранитель. В переводе с греческого слово «ангел» означает «посланник» или «вестник», что в полной мере отражает род служения ангелов в отношении к людям. В отношении же мира духов, их взаимоотношений с Богом у людей до сих пор тысячи вопросов, на которые ответов нет. Но православный народ знает, что именно Архангел Михаил обладает необыкновенной духовной силой и считается избавителем от всяких бед и скорбей, защитником от видимых и невидимых врагов и злых духов.
Он покровитель воинства нашего земного, благочестивого православного воинства. Но мы все с вами воины Христовы. Соответственно, наш покровитель, наш, получается, как бы предводитель на этом поле брани. Вот. Поэтому значение его крайне велико для всех нас. И не раз он являлся людям в тяжелые годы для нашей Родины. Являлся, я думаю, являться будет. Вот. Поэтому вот мы все собираемся сегодня в этом храме еще раз обратиться к нему за помощью. Не случайно этот храм является в самом нижней части всего строения. этого храмового, и с него здесь все началось, служение, то есть архистратик Божий Михаил, он нам, помогая преодолеть все вот эти козни дьявола, по ступеням вверх возводит, где нас встречает святой праведный Иоанн Кронштадтский, который уже учит нас дальше, как мы должны все-таки жить и действовать в этом мире для того, чтобы войти в Царство Небесное.
Церковь почитает главного архангела как защитника веры. Поэтому на иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В этот день священнослужители и храмы облачаются в белые одежды, которые означают неизменную чистоту и непоколебимую верность Богу небесных сил. Среди них архангел Михаил считается одним из высших ангелов, принимающим самое близкое участие в судьбах церкви. В России он прославлен своими чудесами с древних времен. Защита русских городов Пресвятой Богородицей осуществлялась всегда ее явлениями с небесным воинством под предводительством архистратига Михаила. Поэтому вера православных христиан в его помощь во всех бедах, скорбях и нуждах крепка.
В числе победителей конкурса этого года «Православная инициатива» детским центром Святогорье был представлен проект, посвященный роли священнослужителя в современном обществе. Его идея – создание фотоконкурса из работ, отражающих положительный образ православного священника, возвращая понимание высоты, красоты, благородства и жертвенности его служения. Кроме этого, привлекая внимание молодежи к церковному служению, что особенно актуально сегодня. В рамках реализации проекта в нашей программе мы продолжаем цикл материалов, благодаря которым будем рассказывать о священниках нашего времени, об их служении и трудах на благо православной церкви.
Быть пресс-секретарем епархии – большое и ответственное дело. На этой должности человек должен быть коммуникабельным, разносторонним, целеустремленным, интересующимся жизнью церкви, ее современным состоянием и историей, политикой, быть как рыба в воде в сфере журналистики и являться в первую очередь помощником для своих коллег по цеху. Но имея все эти качества, нельзя забывать и о своих прямых обязанностях – быть священнослужителем, окормлять верующих людей, давать наставления и направление на истинную дорогу ко спасению. А кроме этого, самому не сворачивать с единожды выбранного пути. Казалось бы, как все это можно сочетать в себе и верно строить свою деятельность, причем батюшка, о котором пойдет речь сегодня, является ко всему, а может и во-первых, многодетным отцом. Священник Павел Коньков знаком практически каждому журналисту, и неважно, освещает ли он жизнь церкви в Рязани, либо является светским представителем пишущей братьи. Каждый, кто хоть раз сталкивался по своей деятельности с батюшкой, отмечает его открытость и искренность. Эта черта характера была воспитана еще в раннем возрасте. Отец Павел, можно сказать, коренной рязанец, хотя мама с Костромской области, а отец с Волгоградской. В юности они приехали в Рязань поступать в один из лучших вузов в стране – радиотехнический институт, где встретились, познакомились и позднее решили создать семью. Отец Павел был вторым младшим сыном. Что касается церковной жизни, то ее практически не было в семье Коньковых. Когда наступили 90-е годы, многие семьи испытывали материальные трудности. Денег на спортивные секции не было, но однажды друг со школьного двора пригласил его на бесплатные занятия по рукопашному бою. Тогда батюшка еще не знал, что занятия те проходили в ныне действующей организации «Православные витязи».
Все начиналось с рукопашного боя, а помимо этого там необходимо было посещение богослужения, был закон Божий. Один из любимых предметов был экстремальный туризм. Можно сказать, что с этого началось какое-то знакомство с верой, какое-то знакомство с богослужением. И появилось первое такое детское желание, детская мечта хотя бы разобраться, чтобы понимать, что происходит на службе. Мама восприняла мое посещение службы и вот этой организации, в принципе, хорошо, положительно. А вот отец, у него было двоякое такое воззрение на это. С одной стороны, ему нравилось, что молодой парень занят чем-то, да, и не слоняется по улицам, а нас... Все-таки мы и азбуку Морзе учили, и автомат собирали, разбирали, да. То есть для юноши это было то, что надо, то, что необходимо.
Учился отец Павел в обычной средней школе. Но когда ему оставалось всего 2 года до окончания обучения, он принял, возможно, первое свое серьезное решение – перевестись в православную гимназию. К тому времени он стал посещать богослужение и был пономарем в Благовещенском храме города, настоятелем которого был протоиерей Владимир Игнатов.
Конечно, до этого я общался с людьми, которые уже учатся в православной гимназии, и во многом вот именно вот это общение с такими людьми, с теми, с кем я посещал организацию православной «Витязи», да, оно и повлияло на то, что в конечном итоге мне захотелось больше времени проводить с единомышленниками. И для этого необходимо было сменить учебное заведение. Там, где на переменах, там, где во внеурочное время люди общаются на одной волне. Конечно, было трудно, потому что 8 лет я учился с одними и теми же ребятами, с одними и теми же преподавателями. И тут надо было менять все, в том числе и другая дорога, другой образ жизни, другой образ поведения, другая манера преподавания. Все было другим. Но если мы помнили всегда цель, ради чего мы собрались? Я помнил, ради чего я ушел из обычной школы. Хотя старался, и до сих пор мы стараемся не терять связь с одноклассниками по 39-й школе. Но ради более глубокого, что ли, осознания церковной жизни, тогда еще, хотя, с другой стороны, какая у школьника церковная жизнь, да? Там на службу сходить уже радость какая-то, а если тебя еще взяли там попономарить какой-нибудь, а стихарь когда дали, ну ты уже все, ты уже это верх, это предел желания молодого человека.
Православная гимназия явилась новым уровнем развития. По словам отца Павла, обучение в ней стало более глубоким погружением в церковную среду. Его особенно привлекало в гимназии то, что по ее окончании не все идут в семинарии и духовные училища. Закончив образование в этой духовной школе, человек получает возможность дальнейшего развития в различной сфере деятельности, при этом оставаясь православным христианином с верными понятиями и целями в жизни. Как и любой школьник в 11 классе, он задавал себе вопрос: «Кем я хочу быть? Куда двигаться дальше? Как себя реализовать?» По словам отца Павла, именно тогда Господь показал ему, что такое промысел Божий, от которого не убежишь и против которого не пойдешь. Как написано в Писании, трудно идти против рожна. Уже тогда он понял, что Бог гораздо ближе к людям. Отец Владимир Игнатов, у которого он пономарил в юношеские годы, как-то кротко спросил у него, не желает ли он связать свою жизнь с церковью и пойти учиться в духовное училище. Вопрос обескуражил, но заставил задуматься. В итоге решение было принято. В училище поступить удалось без особых проблем, а вот учиться было довольно сложно.
Строго по распорядку. Подъем, завтрак, обед, ужин, отбой, молитва. Нельзя выходить из расположения семинария, не поставив в известность дежурного помощника, проректора по воспитательной работе. Нельзя уходить без записи в журнал специально. То есть жестко, довольно-таки жесткие такие условия. Но и в то же время это было настолько интересно, настолько увлекательно, что вот эти жесткости, да, они воспринимались как что-то побочное, что-то не столь важное. Если человек желает, если человек хочет научиться, ему, наверное, не только в семинарии, ему везде будет легко. Ему везде будет интересно, поскольку, знаете, как у Брэдбери было, если в работе ты ищешь какой-то интерес, она имеет толк, она приносит удовольствие, и она тебе не в тягость. Так же и с учебой. Нам было интересно, и нам это не было в тягость.
В духовном училище перед будущим священником снова встал вопрос, готов ли он взять на себя столь нелегкое бремя – быть православным священником и полностью посвятить себя Богу и ближним. За 5 лет обучения много становилось понятным, и не каждый решался на такой серьезный шаг. В то время батюшка просто понял для себя очень простую истину, что человек сам по себе ничего не может, а вот с помощью Божией можно свернуть горы. Поэтому, решив для себя этот вопрос перед окончанием обучения, появился новый выбор – принять черное или белое священство. тот момент его привлекли к работе в создании православной программы на одном из рязанских телеканалов. И там он встретил свою будущую супругу Светлану, которая работала в православной редакции журналистом. Так выбор черного или белого священства отпал сам по себе. В конце пятого курса молодые люди вступили в законный брак, после чего состоялось рукоположение в диаконы, а затем в священнослужители. На протяжении 2 лет батюшка служил в Спасо-Преображенском мужском монастыре Рязанского Кремля и нес различные послушания в семинарии. В 2009 году его назначили на служение в Никольский храм при больнице имени Семашко, где Божьей милостью он служит до сих пор. Церковь располагается в одном из корпусов лечебного учреждения, не обладает пышным внутренним и внешним убранством, невеличественными размерами, но в нем ощущается тепло, и за годы сформировался дружный приход, который живет общими идеями и реализует множество добрых проектов, в их числе евангельские беседы.
Во внебогослужебное время собираются люди. Раньше их было мало людей, мы собирались в трапезной. Сейчас много людей, мы собираемся в самом храме. Ставим стулья, садимся, открываем главу из Священного Писания. У каждого есть текст на руках. Это обычная Библия, Новый Завет. И начинаем читать по кругу, по стиху ту или иную главу. Дальше начинается обсуждение. Некоторые люди готовят дома заранее исторический контекст этой главы и толкование святых отцов по поводу этой главы. Таким образом, мы за рамки традиции православной церкви не выходим.
Что интересно, на евангельские беседы приходят сегодня не только прихожане Никольской церкви, но и люди из других храмов города. В первую очередь те, кто искренне хочет понять Священное Писание. Встречи проходят 2 раза в неделю. По вторникам в 18:30 изучается Новый Завет, а в пятницу в то же время Ветхий. Никольский храм изначально был временным. На территории больницы сегодня возводится новый, большой и красивый храм. Строится он на месте, где в дореволюционные годы была часовня, которую в свое время посещал святой страстотерпец царь Николай II. Сегодня храм практически завершен. Он построен в непривычном для Рязани стиле. Он однокупольный с небольшой звонницей. А заложен был он изначально в честь иконы Божьей Матери Всецарица.
По-гречески Пантанаса. Находится она в Водопецком монастыре на Афоне. И известно тем, что перед ней люди молятся, и что главное, наверное, получают просимое в тяжелых болезнях, связанных с онкологией. Да, и у нас в храме сейчас есть икона Всецарицы, перед ней люди молятся, и перед ней за некоторое время, вы знаете, такая традиция есть, выросла цепочка с какими-то золотыми украшениями в знак благодарности. Люди оставляют какие-то свою благодарность перед этой иконой в знак того, что получили просимое. Даже вот у нас в храме так случается, так было.
Несмотря на то, что главный храм только строится, приход живет активной жизнью. Здесь проводятся огласительные беседы перед таинствами крещения и венчания, чтобы люди осознанно подходили к священнодействиям, а не принимали их как дань моде. При храме работает воскресная школа для детей. Приход изначально был довольно молодым. Только в браке у отца Павла и супруги его Светланы уже 3 замечательных малышей. Поэтому необходимо было грамотно и интересно придумать для детей всего прихода занятия. Так родилась идея организовать не просто воскресную школу, где рассказывали бы об основах православия, но и занимались с детьми прикладным творчеством. 2 раза в год при храме проводятся ярмарки, где выставляются работы воспитанников школы. В этом замечательном деле прихожане принимают участие целыми семьями.
Сущность семьи, наверное, можно выразить в какой-то особенной теплоте. В каком-то особенном отношении к тем людям, которые дома ждут. И без них жизнь, она, знаете, она как-то превращается в какой-то, становится неполноценной, что ли. Летом, когда вся семья, кроме меня, уезжает в деревню, когда я остаюсь здесь один, поскольку я уехать тоже не могу, ввиду различных причин, это и послушание, и храмовая работа. Мне лично становится очень-очень, знаете, невыносимо. Тоска начинает обрывать душу, поскольку приходишь домой, а дома никого. Казалось бы, тишина, а многодетные семьи, наверное, только мечтают, чтобы было тихо. Но вот она тишина, вот она желанная тишина. Только рыбы в аквариуме плавают, и все, больше никого нет. И это не радует, поскольку ты один. А женатому человеку, наверное, и замужнему человеку тоже, вообще человеку не свойственно быть одному, если это не монах.
Отец Павел стал пресс-секретарем несколько лет назад. За эти годы перед его глазами и с его участием проводилось большое число различных важных событий жизни церкви. С его подачи в Рязани в городском парке ежегодно проходят концерты, посвященные Дню Крещения Руси. Как сегодня отец Павел признается, ему, как пресс-секретарю епархии, несложно заниматься своей работой, которую он скромно называет послушанием. Ему нравится его деятельность, нравится общаться с людьми, сотрудничать с пресс-службами и журналистами.
Мне легче говорить, мне легче что-то человеку объяснить, мне легче человеку как-то рассказать о том или ином событии, нежели чем написать об этом же. Но это, наверное, особенность каждого человека, каждый на себя должен посмотреть. Господь помогает, Господь четко дает свои силы, Господь дает свою благодать, и как-то так получается, что на все хватает. На все хватает сил. Может быть, не в той мере, в которой хотелось бы, но над этим мы будем в дальнейшем работать.
По словам отца Павла, с профессиональной точки зрения, ситуация в сфере СМИ Рязани очень стабильная и здоровая. Такой труд ему самому очень интересен, а когда человек занимается любимым делом, то это вдвойне ценно. А еще в этом помогает то, что практически со всеми у него сложились хорошие дружеские отношения.
Священник нашего времени, каким он должен быть?
Искренним. Священник нашего времени должен быть искренним. Он может чего-то не знать. Он может чего-то не уметь. Он может в нашем ритме жизни, наверное, может что-то забыть. Но он должен быть искренним. Если человек открыт, если человек, знаете, в котором нет лукавства, ему все простят. Если священник относится к другим людям с пониманием, если священник, понимая свою немощь, открыто, может быть, как-то относится к другим людям, и порой, может быть, даже он говорит о своих немощах, да, я, например, тоже говорю всем своим, тем, кто обращается, что я порой трубки не могу взять, да, я порой могу о чем-то забыть, вы напомните мне, пожалуйста, а лучше дважды напомните, да. Это, на мой взгляд, нормально в наше время сейчас, при условии, что священник относится искренне ко всем, с кем Господь его сводит на протяжении каждого дня всей жизни.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.